Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, получилось промыслительно, как я считаю, что сразу после проведения редсовета в прямом эфире и после ваших вопросов, где, наконец, этот автор, где, почему мы его не слышим, я представляю Карину Александровну Геворгян, политолога, нашего постоянного автора, вновь на своем привычном месте, мы в студии Радонежа, и сегодня, я надеюсь, мы услышим самые интересные, самые важные, правдивые и обстоятельные ответы на все интересующие вас вопросы. Карина, наступил Новый год 2021. Для многих в России и за рубежом этот год, ну уж так получилось, автоматически связывается с преодолением. Мы преодолеваем пандемию. Будет он легче, хуже, тяжелее? Это еще вопрос. Но все уже говорят, что да, год новый. Старый год остался позади, а он был очень тяжелым. И уже в сравнении с этим мы ждем каких-то перемен, как вам кажется?
Все равно, Николай, мы же живем с вами в последние времена, правильно? Чего нам волноваться-то особо? Живем в последние времена, все сказано, в общем, все ориентиры есть.
Правильно? Как говорит наш директор, вот и все испортили.
Ну, проблема, по большому счету, Ну, это так, я не иронизировала, конечно, последние, так и последние, мы знаем это, вот. Но когда 2000 лет назад человечество узнало, что оно живет в последние времена, почему это важно, почему я сказала человечество? Обратите внимание, сегодняшний доминант в мире – это Запад. То есть мы там хмуримся, жмуримся, кряхтим, китайцы, мир ислама и так далее. Но подчиняемся тем парадигмам, которые порождены Западом. А Запад какой-никакой, хоть они и схизматики там и прочее, мы их таковыми считаем. И, кстати, это важно. Они все-таки выросли из этой традиции. Она называется авраамической, потому что действительно и мусульмане там большой вклад внесли и тоже вышли из этого в культурном плане, в культурном, я это подчеркиваю, если можно так выразиться, из эллинистического плаща, это я перефразирую, да, Достоевского, который сказал, что все мы вышли из Шенеля Гоголя. Так вот, все, культура именно, ведение дискуссий, постановки вопросов, гностической традиции и мистической традиции, они действительно вышли из культуры эллинизма. Ничего в этом такого зазорного нет. Я много раз там одной знакомой рисофорной монахини, которая работает в интернате для сирот, вот, она говорила, а можно как-то детям рассказывать о греческой мифологии? Я говорю, ну что себе, в Евангелии Спаситель запросто апеллирует к этим метафорам, а вы еще меня спрашиваете. А как вы детям будете объяснять, что такое ехидна? Так вот, ну, речь идет о Титанше, которая была осуждена и которая от Аргуса рожала чудовищ. Вот, собственно, когда Спаситель говорит «порождение ехиднины», говорит он фарисеям, вот, он имеет в виду именно это, что вы чудовище, которое вот как бы из тьмы, то есть вы транслируете тьму, и это понятно его слушателям.
Карина Александровна, я впервые от вас услышал эту интерпретацию. Сколько раз я слышал этот евангельский стих и видел эту ползающую ехидну, а дальше моя мысль не простиралась.
Ну, Австралию когда открыли-то? В 17 веке, правильно? А зверек-то там живет, но его так назвали просто-напросто, просто настолько удивились его виду, что вот так вот его назвали. Потому что он в чешуе, а она тоже была титанша, она была до этого красавица, ну, ее осудили. И вот в этой пещере, в Атласских горах, она и покрылась чешуей, и хвост у нее там вырос. Я прошу прощения, я уже деталей не помню. Поэтому вот этот эллинистический плащ культурный, мы давайте его не будем стесняться, нам сам Спаситель как бы дал добро на то, чтобы мы могли бы апеллировать к этому культурному пласту. И мы двигались вот 2000 лет назад, собственно, мы все двигались, так или иначе ссорились друг с другом, расходились, там схизма возникла. В общем, формально же, по-моему, в 2001 году, ну пусть меня поправят, я сейчас... когда у нас Западная Церковь откололась. Но в любом случае, то, что мы имеем сегодня в качестве доминанта, накрывается медным тазом, извиняюсь за дворовую лексику. И мы должны понять, почему. А тогда мы должны понять, что за цикл заканчивается. Вот вы сказали, каких-то перемен, какого-то перехода. Я предполагаю следующее, что мы шли от радикального теоцентризма, мистического и гностического, вот в той самой эллинистической традиции, гностики это еще оттуда, мы шли к умеренному теоцентризму, то есть к Господу в центре нашего сознания. У нас в центре нашего индивидуального и общественного сознания был вот престол, на котором, пусть не антропоморфный, но Господь был. Да? То есть вот Он, то самое неведомое, откуда иногда нам, как наши военные говорят, ответки всякие прилетают и так далее. А живут и ждут последних времен, понимаете? А они все не наступают, да не наступают. Некоторые секты в Магрибе, в Северной Африке, они аж говорят, слушайте, а когда эти последние времена закончатся, чтобы страшный суд, и уже все, новое время, новые небеса, новая земля, правильно? Все точно, да? И дам вам новую землю, то есть вот это вот обетование, да? Они говорят, а когда? Они говорят, так это когда греха будет много. И вы можете себе представить, люди говорят, слушайте, давайте мы погибнем, сгинем в гиене огненной, мы сейчас начнем зверски грешить, чтобы приблизить это, но остальных спасти. То есть мы себя сейчас принесем в жертву, будем извращение, все будет, все нарушим, чтобы греха было много. Представляете, вот до таких крайностей. А он все не наступает, да не наступает. Вот они так еще в V веке, 451 год, кому интересно, армянская эпопея V века, там реально участник событий написал эту летопись. Его звали Елисей. Армяне его современные называют Ереше. Вот Егеше пишется, Елисей, короче говоря. Он был воином, он участвовал в Аварайской битве и попал уже в плен. Жуткая история, зороастрийский, забюрократизированный, деградирующий зороастризм Ирана пытается Армению вернуть в зороастризм, а она уже христианская, понимаете, да? Там прямые диалоги. Я об этом рассказывала в одном из ваших эфиров. Но там видно, там люди... Ну, извините, все же живые люди, князья. То есть они статусные, у них хорошее вооружение, соответственно, да, определенное имущество. То есть это люди, которые родились с серебряной ложкой во рту, верно? Этот, который их допрашивает, перс, говорит, я же должен буду вас казнить, вы откажитесь от вашей этой ереси. Я вас всех с юности знаю, вы прекрасные люди. Вы только вот от этой белиберды откажитесь вашей христианской. Они ему говорят, так ты чё нас, мы-то тоже тебя очень любим, мы знаем, что ты прекрасный человек. То есть там совсем не лай идет. Но ты требуешь невозможного. Он говорит, почему? Они отвечают, потому что ты хочешь, чтобы мы тебе солгали. Он говорит, как это? А потому что от истины отречься нельзя. Даже если мы языком тебе это скажем, мы от истины все равно, когда ты ее познал, от истины отречься нельзя. Он говорит, ребята, он плачет, говорит, ребята, я же должен буду вас казнить. Он говорит, ну что делать? Ну что делать? Должен, так выполняй. Тогда он прибегает к последнему аргументу и говорит, ваши жены, ножки которых нежнейшие, только по коврам мягким ступали, они же по пустыне будут скитаться своими ручками, которые иголки не знали, будут колючки собирать для пропитания. Они говорят, мы скорбим, нам жаль наших жен. Вы понимаете, да? То есть людям выставляют в том числе материальное. А они, при том, что, я вам говорю, это не монахи, это люди, которые к этому материальному привыкли. Это очень важно. Они говорят, ну что делать? Мы скорбим, мы рыдаем, нам жаль наших жен. Мы молимся за них. Ну, ничего не можем поделать, потому что от истины нельзя отречься. То есть 451 год – это еще радикальный теоцентризм, понимаете? Да, материальное важно, и я, в общем, стараюсь приумножить свои богатства и так далее и тому подобное, налоги там собираю, все как это положено, но от истины отречься нельзя. Но какой у нас там 6 век, да, Юстиниан Великий? 6, по-моему. 6 или 7, могу ошибаться. Ну, короче говоря, вот в этот момент уже становится понятным, что все никак, вот страшный суд в последние времена, вот не заканчивается страшный суд, не наступает. Жить-то надо как-то, управлять-то надо. Вот, и возникает, появляется кодекс Юстиниана. Заметьте, Юстиниан великий, он еще и потому великий, что действительно римское право, его кодекс он вводит, и мы до сих пор им пользуемся, и без него никуда. То есть вот этот радикальный теоцентризм чуть-чуть начинает подостывать, потому что давайте как-то, ну, делом-то тоже надо заниматься, как-то управлять, все правильно. Это естественный процесс. Я не в осуждении сейчас это рассказываю. А вот к тысячному году человечество подплывает, оно все ждет. Да, но опять все никак не наступает. Написали они кодекс Юстиниана. В Иране в это время, практически в это же время, Низам уль-Мульк создает канон, практически тоже вариант кодекса Юстиниана, запараллелен мир, то есть не отстает мир ислама, невзирая на то, что ислам только в VII веке появляется, они тоже в своей интеллектуальной и самой развитой части, где распространился ислам, они ноздря в ноздрю идут вот, со всем этим миром. Но все авраамические религии, иудаизм тоже на самом деле современный, сформировался тоже тогда, потому что архаический иудаизм совсем-совсем другой, как выясняется, но это отдельная тема. Вот они все двигаются, и тут они говорят, ну да, а что-то как-то вот начинают они репу чесать и говорят, так, подождите, то есть они ведут всякие дискуссии, умные люди, глубокие, верующие, говорят, а вот как же так, вот Творец же создал этот мир для человека. А мы чего о нем знаем, о человеке? Вот он землю создал для человека, звезды, свет. А все, ведь это все сказано, в Писании же сказано, причем у всех сказано, да? В Торе там сказано, ты после мухи, но ты прежде всех. То есть в проекте у Творца, он сам нам это сказал, был человек. И только в человека Господь вдохнул, да, дух.
Более того, он искупил его.
Да, все. Любит он нас. Он ради нас это все создал. Он даже ангелов и архангелов ради нас создал, понимаете? Они говорят, разумную вещь говорят. Они говорят, подождите, ну, а мы как-то, мы же должны познавать, да, нам тоже это в Писании сказано. Ну, можно мистическим способом, да, молитвой познавать. Кто-то склоняется, кто-то комбинирует рациональное и мистическое такое вот. И они говорят, о чем про человека знаем? Про его физиологию, анатомию, про то, как он рождается, например. И вот Авиценна пишет эти все труды, в том числе массу интересных трудов. Европейские ученые этим пользуются аж до конца XVIII века. Это как пить дать. Кстати, до сих пор все актуально, потому что и не устарело то, что он написал. А тем, кто, может быть, нас слушает, кто имеет какое-то отношение к акушерству и гинекологии, почитайте, что он про это написал. В нынешних больницах просто нервно курят бамбук по сравнению с тем, что он описал, как облегчить женщине и младенцу появление на свет. То есть великие люди, но они чего не замечают? Они человека приближают тем самым вот к этому престолу. То есть если до этого он либо в землю смотрел, потому что он презренный грешник, либо в небеса, потому что ему нужно восходить, совершенствоваться, да, и к Господу как бы стремиться и очищаться от этого греха, то вот это любопытно, посмотрите, уже чуть-чуть позже, потому что вот эта эпоха в Европе, которая была ужасно отсталая, несчастная, нищая, и там чуму пережила, и что только не пережила, она еще тогда до колониального века и до XVI века, она ужасно живет. А богатые, на самом деле, все находятся на Востоке. И вы посмотрите портреты, и средневековый портрет, ну, нам это важно, средневековый портрет. Или вниз смотрят, или в небеса. Или в землю, или в небеса. А возьмите Рубенса, раннего Рубенса особенно, портрет его первой жены, она очень красивая, по-моему, ее звали Изабелла. Она смотрит прямо на вас. Точно так же, как прямо на вас смотрит Джоконда. Это человек стал смотреть на человека. То есть до этого, если я или... Но все вот как бы, да... только или вниз, или вверх, то человек стал обращать внимание на человека. И сам человек оказался рядом с этим престолом. В опасной, я бы сказала, близости. Потому что эти люди тогда, я их ни в коем мере, опять же, не осуждаю ничего, какой-то вирус просмотрели. И вот уже Европа рванула в XVI веке, отказалась от запрета на судный процент. Мы поэтому имеем сегодняшнюю систему мирохозяйствования, когда деньги делают деньги. У нас 90% денег не обеспечены вообще ничем. 90%. Только 10% имеют отношение к реальному сектору экономики, я имею в виду. Вот те приехали. Почему? Мы понимаем, почему во всех священных книгах авраамических религий судный процент запрещен. Кстати, маленькая справка. В «Русской правде» судный процент имел место. Он был прописан очень четко. Сужать нельзя было деньгами, нельзя было, но натуральным продуктом можно было. То есть не деньги, не купюры, не монеты и так далее. Ну, предположим, действительно, да, у другого человека там нет посевного материала, он приходит к кому-то, тот дает ему посевной материал, этот сеет, у него возрастает все, он что получает? Сам два, сам три, да, то есть урожай. Он с прибытком же получает, ему дали, там, условно говоря, килограмм пшеницы, а он получает два или три. Так вот, с этого его прибытка 8% и не более. Вот это было прописано в «Русской правде». Но не деньгами. Он опять же возвращает килограмм, да, и вот 8%.
Сколько? Два слова хотя бы о «Русской правде», потому что о кодексе Юстиниана вы все-таки рассказали, но для наших слушателей.
Николай, ну это просто перевод кодекса Юстиниана на тогдашний русский язык, господи боже мой. О чем мы говорим? Поэтому, когда нам поляки или кто-нибудь говорит, мы живем, у нас римское право, мы скажем, а мы тут просто так прогуляться вышли, значит, у нас русская правда не есть перевод Юстиниана. Вы вообще, ребята, читайте хорошие книжки, кстати, ваших же славистов, даже польских. Поэтому вы просто неграмотные люди, малокультурные. И Европа в это время, поскольку там перекрыли Великий Шелковый путь, турки-то перекрыли, да, там и прочее. Надо искать другие пути, морские пути, начинаются великие географические открытия и колонизация Европы. Вот эта скудная Европа очень талантливыми, такими авантюрными, пассионарными людьми, она, в общем, подчиняет мир, и вот сейчас мы в этом во всем живем. Но что любопытно, что уже к середине XVIII века человек не просто приблизился к этому престолу, он уже рукой за него взялся, я имею в виду вот в центре собственного сознания. И некоторые начинают говорить, слушайте, мы тут так близко подобрались-то, а что-то гром-то не грянул, наказания никакого нет. В общем, это Франция, и они выпускают энциклопедию в середине XVIII века. А через 40 лет происходит Великая Французская революция. Поверьте, друзья, действительно великая. Почему? До этого что же были? Там английская революция была, голландская революция. А почему французская великая? А потому что она все перевернула. А что они делают? Я вам напоминаю. Они берут актерку, ну, актрису, несчастную, кстати, женщину. Они врываются в собор Нотр-Дам, где, между прочим, терновый венец Господа нашего Иисуса Христа хранится. Эту несчастную женщину в тунике водружают на алтарь. Вы слышите, что они делают? И говорят, вот богиня разума. Они свергают Господа из центра общественного сознания. Говорят, все, разумом человеческим, разумом будем теперь руководствоваться. Хотите верить? Они такие антиклерикалисты. Что значит антиклерикалисты? Для православных это не актуально. Потому что у них же папа глава церкви и глава империи христианской. И он у них и политический правитель. Не случайно и Ватикан – это государство все-таки. Это легитимация довольно естественная в связи с их богословием, схизматическим таким. И они говорят, нет, а мы теперь вот будем своим разумом жить. И они рисуют для того, чтобы совсем убить вот это христианство. Ухо, они сначала убивают монахов, монахинь. Безобразные вещи творят, не буду это рассказывать. Кто хочет прочитать, волосы шевелятся на голове, все равно жалко. Верующие были люди, пусть нам кажется, что они в чем-то заблуждаются, но сами понимаете, да.
Ну, отчасти прообраз нашей Великой революции.
Вот зверски с ними. Ну, у нас такого даже не было, понимаете. Вот до такой степени не доходило, как то, что они творили. Одно дело расстрелять, знаете, а другое дело издеваться. Ну, я даже не хочу это описывать. Я женщина, не хочу даже описывать эти сцены, что они делали с монахами и с монахинями. И они рисуют печать Французской Республики, о которой до сих пор актуальна. Печать Французской Республики. В интернете посмотреть. И на ней изображают кого? Богиню греческую, языческую богиню Геката. Богиню колдовства, смерти, подземного мира. Как думаете, они случайно избирают эту фигуру? А через 100 лет дарят американцам статую свободы, которая несет, вспомните этот, лучи, по-моему, 7 лучей, да, вот в этом венце. Это венец Гекаты. Они подарили Америке Гекату. Людей, приплывающих в Нью-Йорк, встречает Геката. Вот статуя свободы, она так называется. А реально это изображение Гекаты. А народом, вообще-то говоря, управляют знаками и символами. Нет, можно рационально, можно и так далее. Никто не закрывает для народа, не делает знания. И я считаю, что это неправильно делать для народа. Но, в принципе, человеку через знаки и символы много чего транслируется. И это не шуточки, друзья, потому что это символ либерализма. Вы понимаете, освобождение человека. А освобождение, друзья мои, нужно тому, кто не свободен. Они все время в процессе освобождения. Они нам голову заморочили, там нет свободы. Потому что они все время говорят, человек не свободен, освобождайся от этого, освобождайся от того, от всего. Поэтому сегодняшние неолибералы нам говорят, освобождайтесь от пола, от национальности, от религиозной идентичности. Они от всего хотят нас освободить, стереть нам любую идентичность, понимаете, так называется. И пол даже уже дошли до этого, поэтому не удивляйтесь этому. Но и я заканчиваю это теоретическое это сам. Значит, мы от радикального гностического и мистического теоцентризма с Господом в центре нашего сознания на престоле к 18 веку, вот Французская революция делает этот переворот просто, и она ставит человека, а престол, на котором восседает Господь условно, да, куда-то в чуланчик. Хотите, идите там в свой чуланчик, там молитесь, пуститесь и прочее, прочее. Ваше личное дело. Церковь отделяется от государства.
Карин, ну нам сейчас скажут слушатели, что все-таки историю делают люди. Люди все делают своими руками. Ведь это не случайно. Если декабристы разбудили Герцена к великой нашей революции, то и там все не случайно. Все это зрело.
Николай, конечно, историю делают люди. А почему они ее делают? Дело в том, что человек, ну, я думаю, что наши слушатели люди образованные, а кто этих слов не знает, тот пусть просто посмотрит, что это значит. Дело в том, что разные теории исторического процесса, они все верны. Вот это интересно. Но они не сводятся воедино по одной простой причине. Это мое личное открытие. Потому что одни из них рассматривают человека как скалярную величину, а другие как векторную. А мы и то, и другое. Мы и скалярная величина, и векторная.
И, может быть, даже третья.
Как модельно говорить. Третья – это вот когда нужно свести. Мы единое, нас нельзя это разделить. А почему мы векторные? Это очень интересно. Вот в этом и есть наше делание истории. Это как раз проявление нашей векторности. А у вектора, вспомните, есть мощь и есть направление. Вот это, об этом я сейчас и рассказывала. А эта векторность зависит от внутренних мотиваций. А мотивации эти в центре нашего сознания. Я вам про это и рассказала. Мы шли от радикального теоцентризма, мистического и гностического, к умеренному теоцентризму, породили умеренный сначала антропоцентризм, а сейчас, друзья, в 21 веке, в 21 году, пришли к радикальному антропоцентризму, когда человек, особенно после Второй мировой войны, многие философы там Штутгартской школы и многие другие писали, а какое вообще богословие может быть после Освенцима? То есть, смотрите, у Ницше, ну, с маленькой буквы напишем, потому что глупость, да, Бог умер, Ницше. Ну, он это написал. И он что сказал-то Ницше? Он же повлиял на людей, мыслящих, формирующих определенные направления развития социальности, социального конструирования. Ну, повлиял, ну, фашизм, конечно, нацизм из этого во многом рождается. Ну, раз Бог умер, ну, тут Достоевский еще предвидел, если Бога нет, то все дозволено. Значит, он говорит, а вообще-то право на жизнь имеет только сверхчеловек. И вот рождается Übermensch, да, и Untermensch. То есть недочеловек и сверхчеловек. Ага, значит, если у нас человек в центре сознания, то люди делятся на сверхчеловеков и недочеловеков. Вы чуете, куда я клоню? То есть человек с умеренного антропоцентризма XIX века переходит к категории более радикального антропоцентризма. И у нацистов это вообще воплотилось в таких зверствах, о которых тоже не будем сейчас говорить. И что произошло? А вы знаете, я думаю, а почему, собственно, антропоцентризм сменил теоцентризм? Это я все авторские вещи говорю. Мне кажется, действительно кажется, я пока доказать это не могу. Один из самых сложных вопросов христианского богословия, причем, ну, не все неинтересно из того, что делалось на Западе, например, или там на Востоке, да, мы все-таки этого совершенно не отрицаем, книжки мы читаем, и ничего нам не запрещено. Там и Фому Аквинскую читать, да, и Августина Блаженного, и прочее, ничего страшного. А вот с теодицеей проблемы. А вот что значит? А как Господь попустил зло в этот мир? Очень мало работ, вот по-настоящему убедительных, которые бы нам это объяснили, человек не удовлетворен этим. Они эту задачу, это не претензия к ним, пытались решить, но вот ну как-то не дорешили они эту задачу. Кстати, у Игоря Сикорского, авиаконструктора, есть статья или эссе, посвященное вот этой теме теодицеи о молитве Господней.
Я бы посоветовал нашим слушателям преподобного Иустина Поповича «Дьявол Дицеи и теодицеи» в произведении Достоевского. Это был великолепный знаток Достоевского.
Спасибо, Николай. Я действительно посмотрю, это запишу и посмотрю. А вот смотрите, что произошло дальше-то. У нас антропоцентризм, да? Ну, я имею в виду в общественном сознании. Я же не говорю, что вообще не стало верующих христиан, ничего, это правда. Но это стало факультативно по отношению ко всему остальному. Мейнстрим такой вот был, да? Я о мейнстриме сейчас, о доминирующей модели, которой мы вынуждены подчиняться, верующие, неверующие, всяко. Вы посмотрите, что произошло. Почему вот этот антропоцентризм радикальный тоже изжил себя, друзья? И мы сейчас вот на этом пороге. А потому что у нас с антроподицией ничего не получается. Мы и человека не можем оправдать. И нам уже, не удивляйтесь, загляните, посмотрите философию веганства. Это не вегетарианство. Присмотритесь, почитайте. За веганством маячит оправдание каннибализма, и я не шучу.
Я могу нащупать здесь массу других направлений, и которые, если исследовать детально и так подробно, как вы только что исследовали веганство, они подразумевают под собой вообще дьявольские какие-то проекты.
Через окно Овертона нам даже показали, да, там есть очень хорошая работа. Что такое окно Овертона, тоже наберите, я не помню, наш какой-то автор. И он показывает, а вот если задача оправдать каннибализм, он это все расписал. Кому интересно, просто поищите, найдете. Она легко находится в интернете.
Самый примитивный феминизм, например,
да,
если разобрать.
Любую можно оправдать через окна Овертона. Это метод, которым можно в сознание, в мейнстримное сознание ввести, что брак возможен между мужчиной и мужчиной, и между женщиной и женщиной. Если бы 30-40 лет назад, 40 лет назад, тем же европейцам и американцам бы это сказали, они бы сказали, вы психи. А сейчас это у них норма. И попробуй только скажи, что это плохо.
Ты окажешься в психиатрической клинике, да.
Ты еще штраф заплатишь. И твои родственники еще и дикий штраф заплатят.
Но всему есть какой-то предел, есть какая-то остановка процесса.
Вот он предел. И мы к нему пришли в 21 веке, в 21 году. И мы вступаем на новый путь. Теперь, а вот нам, и я собираюсь, торжественно заявляю, и я собираюсь написать книгу первый раз. Потому что на самом деле я всегда пишу статьи, я стесняюсь, я считаю, что это неправильно. Но сейчас я понимаю, что у меня скопилось достаточно много материала, плотного такого авторского материала, я должна написать книгу, которая, наверное, дежурное пока рабочее название «Оправдание человека». Так вот, я что хочу сказать? Я сейчас к чему подвожу? У меня такая православная цивилизация, друг мой.
Я сразу задам вопрос дилетантский. Оправдание перед кем?
Перед самим собой сейчас. Потому что Господь нас так любит. Ну, что вы такие вопросы задаете, Николай, тоже? Ну, мы такие любимые чада, что он нас прощает, а мы знаем даже это. Он нам это сказал. Нет, перед самими собой мы должны оправдаться. Нам же это не запрещено перед самими собой. Мы же друг с другом-то разговариваем. Ну, что ж теперь делать? Мы же не только с Господом общаемся, но и друг с другом. Не только вертикаль, у нас и горизонталь, понимаете?
Но у нас есть эта потребность. Да, у большинства ее нет.
Теперь смотрите, а оправдать человека можно только в парадигме русской православной цивилизации. Вы чуете, куда я клоню? И я вам говорю, потому что Россия... И это единственное, что мы сейчас... Вот когда мне мои западные коллеги, некоторые из них абсолютно не являются ни проправославными, ни прорусскими, они вот так вот смотрят, особенно французы, они любят хороший разговор, понимаете, они ценят, особенно в хорошем ресторане за хорошей едой. И вот люди очень разные, умные, поверьте мне. Что они мне говорят? Они мне говорят, слушайте, мир катится в тартарары. Буквально сейчас цитирую. А я думаю, ну да, катятся, говорю, да, я знаю, что катятся и так далее. Вы знаете, и вот ни один человек, не договариваясь, не знакомые друг с другом, так смотрят на меня просительно и говорят, ну, я-то для них русская, хоть я и коренный геворгян, да, кто-то там знает, что есть какие-то армяне, а кто-то даже и не знает, все равно русская. Они говорят, ну, вы же русские можете придумать что-нибудь, вы же умеете придумать то, чего никто не умеет. Придумайте что-нибудь, выведите нас из этого, не хотим в бездну. Чуете?
Я даже знаю, что мы должны освободить Святую Софию.
Это знаки и символы. Я фактически вам все рассказала. Концепцию книги своей я рассказала. Я буду об этом писать. Я распишу это, постараюсь хорошим языком, чтобы это было легко читать. Все остальное дам в ссылках, кому интересно, тот посмотрит. Гипертекст это называется.
Это правда потрясающая история.
Я вам все описала. Вот мы где оказались, а выход где? И вот тут этот выход должна дать русская цивилизация. Потому что китайская цивилизация не может дать оправдание человека.
Почему?
А потому что она подчиняется доминантной модели. Она, условно говоря, там буддистско-синтоистская, там языческая и разная другая. И она не имеет универсального посыла. И, понимаете, она... Вот Си Цзиньпин сказал, человечество как сообщество единой судьбы. А он, извините, человечество вообще в состоянии объяснить, что он имел в виду?
Карина Александровна, ну давайте я вас спущу с небес на землю. Но мы живем совсем другим, и наше общество живо совсем другим, и занимается совсем другим. Нам бы свести концы с концами и разобраться в принадлежности дворца.
Вот в Селим Айсель, последователь и директор института Гурджиева в Париже, он, по-моему, в 2007 году, я уж как-то ссылалась на него, опубликовал свой доклад, называется он «Миссия русской души». И ему тот же самый вопрос, как раз какой вы мне сейчас задаете, задали. А он сказал, а ночь-то темнее всегда перед рассветом. И поэтому то, что они говорят, ну, посмотрите, русские, они же в луже лежат и хрюкают просто. И так далее. А он говорит, а это вот как раз и есть тот самый показатель. Вот они дошли до низости необычайной, они вас прям, и они всех выведут, говорит Селим Айсель. Можете с ним не соглашаться, и вообще с гурджиевскими этими делами можете не соглашаться. Ну, полностью отрицать талант этих людей нельзя.
Дай бог, чтобы это было в нашей жизни.
Я считаю, что это так. И если мы сегодня любому русскому человеку, который и мусульманин, и якут, язычник, и кто там, и буддист, и так далее, в рамках нашей цивилизации, мы никого через колено не ломаем, мы любим человека, уважаем, ну, хочет он там стать православным, это мы не занимаемся этим, нам не нужны лакеи. Нам не нужны лакеи. Хочешь оставаться самим собой, вот таким оставайся, просто вот тогда соблюдай. У нас для этого есть советское право. Но мы должны провозгласить, что Россия оправдает человека. И Россия – это ось мира. Причем даже в чисто таком практической проекции. Вот мы в Сирию пришли и устанавливаем мир. Сейчас один из самых дорогих товаров – это что? Безопасность. А, безопасность, очень понятно. Вот Россия способна обеспечивать... Зовите нас, мы вам обеспечим безопасность. Все с Карабахом. Мы, не знаю, сегодня вряд ли успеем про то, что произошло в Закавказье, вот эта Вторая Карабахская война. Без гнева и пристрастия. Потому что с моей фамилией и этнической принадлежностью мне нужно, конечно, применять принцип гиперкоррекции. Может быть, и не очень удачно я это делаю.
Но все-таки это не косовые митохи, правда?
Это более сложный вопрос. В нынешнем мире, я сейчас перейду к политике. Обратите внимание, я же упомянула проект Си Цзиньпина. Они к 50-му году надеются, что Китай будет доминировать в мире. Не будет Китай доминировать в мире. А до 25-го года демократам в Америке и Байдену они пообещали, что удержат нефтедоллары. Китайцы, я имею в виду, у них денег, как грязи. А они удержат. Это я вот схематично сейчас вам говорю. Но китайский проект, и они восходящую себе нарисовали к 50-му году, что они все вот такими этапами будут восходить. А с моей точки зрения, они сейчас сами не знают того, что они пошли вниз. Они этого не знают, точно так же, как советский народ не знал этого в 1961 году, когда мы запустили Гагарина в космос, и нам казалось, ну ладно, там Хрущев сказал про коммунизм в 80-м году, мы, конечно, понимаем, что такого коммунизма-то точно не будет, но то, что мы восходим, и то, что Советский Союз будет восходить, и мы будем восходить, все верили, даже те, кто против него боролся, против Советского Союза, даже позже возникшие диссиденты, они все равно в этом, в рамках коммунистического проекта, как это очень любопытно, кстати.
Неужели уже тогда были запущены песочные часы?
Конечно, и через 30 лет не стало Советского Союза. То же самое сейчас у китайцев. Я сделала этот вывод, я не буду его сейчас обосновывать. В основном, как ни странно, я его сделала не на уровне таких рациональных, логических и политологических рассуждений. Я посмотрела сериал, очень интересный, поверьте, кому интересно, китайцы сделали заявку, художественную заявку на свое будущее величие. И эта заявка называется сериал, киносериал, телесериал, который называется «Династия Цинь». Его можно просмотреть в интернете за один вечер. Плотно, очень плотно. Посмотрите. И я по художественным методам поняла, что они пошли на нисходящее. И не спрашивайте меня, как. Вот как-то вот поняла и все. Вот. Может, я не права. Теперь какой еще есть проект? Вот есть этот западный доминирующий, которому я столько посвятила времени, чтобы объяснить, в какой ситуации мы сейчас все из-за него. То, что мы же после 90-го года подчинились ему. Или как Горбачев оскорбил меня в 80-е годы и сказал, что мы должны войти в мировую цивилизацию. Ну, как сказать? Он меня просто оскорбил. Я подумала, ну, я не знаю, кто ты. И, ну, там, я со всеми на «вы», но так вот, понимаете, да, фигурально выражаясь. Может, ты и не цивилизованный? Ну, с какого бодуна ты меня вписал, нецивилизованный? Для меня это было просто оскорбительно. и моих предков, и моих потомков. Это с какой стати? Мы тут человека в космос запустили, атомный проект создали, победили в Великой Отечественной войне весь этот так называемый цивилизованный мир. А мы, оказывается, были нецивилизованными все это время.
И все-таки я не ошибусь, сказав, что артикулировал он мнение большинства жителей СССР.
Я думаю, что большинство об этом и не думало. Вот, просто устало, потому что выродилась та система идеологическая и та элита, которая у нас была, устала от своего стиля потребления, вот этой номенклатуры, распределителей, и сказали, давайте мы все прихватизируем, да, и будем жить, как вот лорды на Британских островах. Почему им там медом-то намазано? Потому что там стиль потребления элитного, яхты, шмахты и так далее. Они оказались глубоко вторичными эпигонами. У них нет собственной идеи, а тот, у кого ее нет и собственного проекта нет, тот будет съеден чужим сильным проектом. А я вам рассказываю про сильные проекты. А сейчас мы ход конем по голове можем свой проект, мы выдвинем, потому что больше никто его выдвинуть не может. Почему? Потому что есть доминантный западный, есть китайский, о котором я сказала, и есть один вообще потрясающий проект, который поразил мое воображение. Это турецкий проект. Это проект Эрдогана. Вы сказали про Святую Софию? Это знаки и символы. Он самый, не знаю, как сказать, переведите с английского, sophisticated. Слишком сложный. Да, такой заверченный, закрученный. Вот, во-во. Завитиеватый, закрученный, да, весь проект. И он комбинирует несколько тенденций. Что делает Эрдоган? Ему, курирующие его англичане, ну, там, Мур, его личный друг, глава британской разведки, да, Ричард Мур, это все уже было сказано, я поэтому на этом не хочу останавливаться. Это правда. Они ему сказали, значит, вот сюда не ходи, к арабам не ходи, на Аравийский полуостров не ходи, понял? Ходи туда, на восток. Вот тебе Закавказье, Средняя Азия, он туда и ходит. Ходит так, что мама не горюй. Причем интересно, поскольку британцы и с китайцами договорились, то вот в Казахстане мне, ну я же поддерживаю с коллегами в СНГ отношения, мне мой коллега из Казахстана на днях звонил и сказал, везде турки все продвигают. Ну я думаю, ну продвигают, я говорю, ну я и так знаю. Он говорит, на китайские деньги. У турок у самих денег нету. Им китайцы сейчас деньги дают. Вы чувствуете, какой Эрдоган хитрый? Ну, потому что даже образовательно, чтобы, да, психологически обрабатывать, это же школы, там, колледжи, ну и прочее, прочее. Пропаганда, да, как таковая. Он работает. Теперь смотрите. Эрдоган знает, что исламистский проект, вот это запрещенное в России исламское государство, это было крайнее выражение второго крыла глобализации доминанта. Они-то ей и породили. И Аль-Каиду, и ИГИЛ. И я тоже на этом сейчас не буду останавливаться. Мы с моей приятельницей, очень верующей мусульманкой, я ей выдвинула 6 тезисов совпадений идеологических между либералами, неолибералами, глобализаторами и исламским государством. А она меня прям обращается ко мне, она такая в хиджабе, на платок у нее, все говорит, сестра, говорит. Они, говорит, выпустили фетву, разрешающую гомосексуализм. Я ей говорю, шутишь. Она делает вот такой вот зуб, да, пальцем так показывает, и говорит, зуб даю. Вот так в своем хиджабе вот такие жесты. Я говорю, ну, докажи. И она мне в интернете показывает, выпущена такая фетва. Я говорю, слушай, как они это оправдывают? Это запрещено в исламе, вы же понимаете, в авраамических религиях. Ну, я не буду объяснять, как...
А мусульмане знают об этом, сегодняшние мусульмане?
Кто не знает, тот отдыхает. Вот. Но я говорю про ИГИЛ, запрещенные в России. Они выпустили, их богословы выпустили это. Она мне 7-й пункт, говорит, они, говорит, гомосексуализм разрешили, в том числе. Оправдали его, да? Ну ладно, это так, к деталям, я вам говорю, там совпадение масса. Так вот, Эрдоган знает, что вот этот доминирующий проект в неолиберальном и в игиловском варианте, он нисходящий, он знает. И он на инерции, и энергии инерции этого проекта, который скользит с горы вниз, понимаете, он надеется набрать силу, выскочить вверх на новый этногенез тюрок. Почему он говорит о Великом Туране? Почему он говорит, что мы все должны объединиться? Казахстан, Татарстан, Башкирия, да? Якутия. Ну, по мелочи, он там и Пакистан, и Монголию еще.
Ну, Азербайджан еще.
А прежде всего Азербайджан, аншлюз которого фактически уже произошел. И полный аншлюз остановил Владимир Владимирович Путин 10 ноября, когда Вторую Карабахскую войну, и ввел наших миротворцев в Карабах.
Ну, многие скажут, что мог бы сделать и что-то другое еще до того, более яркое, что ли.
Кто это скажет, пусть сделает лучше. Он сделал невозможное. Как кто-то из политологов выразился, карт у России в этой игре не было. Он это сейчас остановил. И ничего, идеологически, мы там, мир, да, все, пока Россия не делает заявок. Заявка, и то латентная, была сделана в его речи на Давосской конференции. И, между прочим, обратите внимание, ведь мы такие плохие, и Навальный хочет Путина свергнуть, потому что у него там Тадж-Махал, дворец вообще, трали-вали, петушки и так далее. Но, тем не менее, в Давос его приглашают. И он фактически одна из центральных фигур. Потому что, что бы ни происходило, я не являюсь таким, как это сказать, льстецом под Путина. Он меня не знает и не узнает. И я не рвусь никуда, и мне Путин не платит. Я еще раз вам говорю. Но обратите внимание, это же правда. Что сказал Путин? И по косточкам разбирают. Вот что-то происходит, а Путин молчит. А почему Путин молчит? Вы понимаете? Или когда вот была встреча двадцатки, как сказал из Союза коммунистов Марк Соркин, мой очень хороший приятель, человек, которого я уважаю, потому что я уважаю людей с убеждениями, которые, и он образованный, очень рафинированный, прекрасно мыслящий человек, мне с ним всегда интересно разговаривать. Вот, как он сказал, а вы, говорит, обратили внимание, что к Путину не пришли только жук и жаба? Там все к нему пришли. Все. Ну, не торопятся. Ну, у него характер такой, ну, он все взвешивает, да, он не торопится. У него дзюдо, да, он все дожидается. Но у него явно есть, если даже нет четко очерченного этого образа будущего, знаете... И при том, что он, конечно, человек, маска, скрывающая свои мысли и чувства, я обратила внимание на то, что чисто человечески он эту маску снимает, когда он любит животных и любит детей. Он любит этот мир, и он любит Россию. Человек, который сказал, а зачем нам такой мир, в котором нет России? Правильно? Человек, который не побоялся сказать, мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Обратите внимание, это была очень резкая фраза. Он иногда способен и на очень резкие фразы. Вот, то есть у него есть вот эта вера в Россию, у него есть. Вот, она искренняя. Вот это не маска. И именно тогда и проявляются эти эмоции, когда он так резко говорит.
Я бы с вами поспорил, мне не хотелось бы оказаться в роли камикадзе, даже если другие просто сдохнут.
Николай. Ну, мы же не должны с вами сидеть, сложа руки. У нас с вами есть ученые, Ростех. Нам нужны сейчас, кстати, это опыт любых времен, любых народов. Кстати, в этом сериале «Династия Цинь» там очень ценные, ну, выпукло показаны кое-какие моменты, очень полезные. А мы учиться должны у всех, у кого полезно учиться. Это... Цинь, государство, там, значит, раздробленность, все. Оно самое слабенькое, самое нищее, самое ущербное. У него захватили выгодные для него и удобные территории, обеспечивавшие его безопасность. Что делать, спрашивается. И они приходят к выводу, что нужно собрать талантливых людей. И первое, что они делают, это собирают талантливых людей. И дальше именно это государство становится интегратором, объединителем и царем горы. Понимаете? Это единственный способ. Талантливые люди нужны, которые горят, понимаете, у которых есть внутренний огонь. Потому что их сразу видно. Потому что вот эти чиновники, которые занимаются патриотическим воспитанием, вот, я бы их всех, ну, протестировала бы сначала, ну, большинство уволила. Вы знаете, какие бюджеты они пилят? Я вот, извините, пожалуйста, я вот совсем перехожу на материальное, но это важно. У них есть бюджеты на патриотическое воспитание. Министерство образования, обороны, молодежи, там это агентство по делам молодежи и так далее. Так вот, а что они делали? Почему молодежь вот эта вот 14-летняя пошла, потому что вот Навальный сказал пойти? Вы ее почему потеряли? Где ваша работа-то, спрашивается? Вы с ними вообще не умеете разговаривать. Это ваш просчет.
Карине Геворгян сегодня была в студии, и я настолько потрясен обилием заявленных тем и мыслей, которые содержатся, как всегда, в конспективно изложенном варианте, что мы непременно должны встретиться в самое ближайшее время. Мы не встречались очень давно, но такое впечатление, что время как-то замирает, когда мы общаемся на радио «Радонеж». И те тезисы, те мысли, которые вы сегодня высказали, Карина, они настолько актуальны, что обязательно нуждаются в разъяснении. Вы должны обязательно дать нам это согласие на ближайшую встречу.
Спасибо большое, Николай. Зовите. Thank you.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».